я так вижу, скажем, переход от наступательной к оборонительной фазе вот этой войны нашей с Россией. И это будет определенным вызовом не только для России, как она воспримет, как россияне воспримут все эти результаты, но это будет определенным вызовом и для нас. Почему? Потому что параллельно с этим будут, скажем, давление на Украину с целью посадить ее за стол переговоров и вынудить, попытка опять же, вынудить признать, скажем, вот эти результаты военных действий по состоянию на сейчас. Я думаю, вот такие надежды Кремль связывает с теми высказываниями, ну, как он их прочитал, как он их интерпретирует, высказывания Блинкена по поводу того, что Соединенные Штаты примут любое решение народа Украины. Высказывание Олафа Шольца по поводу того, что снятие санкций возможно только после подписания России мирного договора с Украиной.
Пропадает связь у нас с Николаем Сунгровским. Сейчас постараемся мы ее восстановить. Я напомню, что мы обсуждаем военную ситуацию сейчас на всех фронтах Украины. Наш номер Вайбера 095-151-95-05. Сейчас я вот Николая Сунгровского спросил о том, что произнесет Владимир Путин во время своей речи 9 мая. Вот по его мнению, Путин может заявить о завершении специальной военной операции, а в начале сразу же встык новой военной операции. Оборонительной, для которой может объявить о частичной мобилизации. Вроде восстановили связь мы с Николаем Сунгровским. Николай, слышите нас?
Да.
Николай, но вот получается, что Путин поймет, понял уже точнее, да, и объяснит российскому народу, что захватить больше ничего не получится, а сейчас главная цель удержать то, что уже есть, да, вот юг и Донбасс.
Ну, в принципе, вот такой переход от наступательной к оборонительной операции, он не означает того, что будут прекращены попытки захвата новых территорий. Это все будет продолжаться. То, что скажет Путин, это только слова. На самом деле будут продолжаться, скажем, в меру, опять же, наличия у них ресурсов, а ресурсы весьма ограничены. Будут продолжаться попытки захватить новые территории, будут продолжаться обстрелы и наших войск, и в глубине Украины. Все это пока будет продолжаться, я повторяю, в меру тех ресурсов, которые у них еще остались.
Так а на что его расчет? Можете пояснить, что Украина согласится с временной оккупацией вот этих вот территорий, подпишет мирный договор с Российской Федерацией, чтобы прекратить вот эти вот обстрелы, прекратить активные боевые действия? И вот, как вы говорите, что Германия и США поддержат любое решение Украины. Так, такая стратегия у Путина, тактика точнее.
Ну, по крайней мере, хотя бы выйти на эти цели, которые поставлены. То есть выйти на границы Донецкой и Луганской областей, обеспечить безопасный сухопутный коридор и выйти на Приднестровье. Вот хотя бы те цели, которые были озвучены. Они на данный момент они не достигнуты.
Но они, наверное, неосуществимы, Николай, учитывая объемы вооружений, которые вот сейчас ожидают вооруженные силы Украины. И тут много военной аналитики говорят о скором переломе, в частности, на Донбассе, когда огневая мощь украинской армии вот или сравняется с российской, можно будет перейти в контрнаступление. Получается, не совсем адекватно Путин строит планы.
Не, ну понятно. Изначально это все было неадекватно. Вы совершенно правы. Это невозможно хотя бы потому, что очень-очень скоро начнется контрнаступление. И не только там будут достигнуты результаты, а эти результаты будут в обратную сторону. То есть, ну, поскольку, скажем, опять же, из-за ограниченности вот этих ресурсов и боеспособных частей российских войск, у них будут, ну, скажем так, более-менее насыщенные первые эшелоны и серьезно ослаблены вторые эшелоны и, скажем так, пути подвоза или пути обеспечения ресурсами. И тогда очень многие, скажем, группировки, которые сейчас находятся на территории Украины, будут находиться, ну, скажем, под угрозой получения уже не с нашей стороны, а с их стороны котлов и уничтожения вот этих окруженных группировок. То есть там намечается вообще полный разгром. Я уже говорил как-то, что Путин, в общем-то, рискует, очень сильно рискует остаться на Донбассе вообще без армии. И тогда, ну, уже предсказуем конец этого режима.
Николай, мы вот сейчас со следующими гостями будем обсуждать термин денацификация, который Путин использовал в своем телеобращении 24 февраля к российскому народу. Так вот, российское издание «Проект» со ссылкой на источники, это кремлевские социологи, политтехнологи, медиа-менеджеры, выяснило, что потихоньку отказываются они от использования денацификации, потому что россияне вообще не поняли, что это такое. Наверное, только Путин понимал, что он имеет в виду, и вот уже в СМИ не используют этот термин. Какая его цель была изначально? Почему он сказал денацификация Украины? Почему в голову вот такой вот термин пришел, как вы думаете, вот 24 февраля? Я понимаю, что это не совсем адекватная логика, да, и вот копаться в этом, наверное, не очень приятно, но, наверное, для того, чтобы понять врага.
Ну, я бы вообще сказал, что это не логика, это диагноз. Но, тем не менее, я бы поддержал, скажем, вот эту идею по денацификации Украины, и под ней имел бы в виду, скажем, искоренение всех, скажем, или исключение вообще всех ростков русского мира в Украине. Вот это была бы для Украины нормальная денацификация. Если понимать под, скажем, расизмом, как, ну, скажем так, наследников фашистского нацизма немецкого. То есть вот это я его понимал под денацификацией.
А что с русским обществом? Вот если тоже проводить параллели с Германией, нужно только разгром, как и нацистской Германии, для того, чтобы русское общество прошло через эту денацификацию и опомнилось. Как вы думаете?
К сожалению, да. К сожалению, скажем, любые призывы, любые надежды, что какие-то экономические санкции подействуют на российский вот этот народ, я не считаю серьезными. Почему? Потому что вот все эти последствия, все эти бунты, все эти выступления, все эти недовольства, они будут канализированы зомбоящиком не против режима, а против Украины и Запада. То есть это будет, ну, скажем так, способствовать, наоборот, консолидации вот того вот российского общества, которое мы, скажем так, называем нацией или чем-то другим. И тут проблема-то в том, что, скажем, ожидание того, что будут какие-то бунты, будут какие-то недовольства, будет свержение режима, они несостоятельны по одной только причине. Что в России на данный момент отсутствует организующее начало вот этих бунтов, вот этих всех недовольств и каких-то движений антирежимных. То есть некому повести за собой. Единственная организация, которая способна на это ФСБ. Вот она держит под контролем все эти движения. И если и возникнут какие-то наследники Путина, недовольные режимом, то они будут ставленниками ФСБ. И именно поэтому нам рассчитывать, скажем, на полное выздоровление России хотя бы в ближайшее время не стоит.
Спасибо большое, Николай, за участие в нашей программе, что нашли время с нами пообщаться. Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова, был вместе с нами. Спасибо большое. С нами Михаил Рубин, журналист российского издания «Проект». Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот вышла первая часть вашего расследования на сайте «Проект». Называется оно «Кому мать родна». Часть первая. Рассказ о том, как Россия оказалась не готова к войне, к которой готовилась. Я так понимаю, вы пообщались с российскими социологами, медиа-менеджерами, приближенными к Кремлю, и выяснилось, что вот этот вот экзотический неологизм, денацификация, вот такой вот термин, придумал лично Владимир Путин, и до этого его, ну, вообще никто не слышал. Я правильно понимаю?
Нет, ну, смотрите, давайте так. Значит, кто его придумал, мы не знаем. Мы просто понимаем, что война так или иначе была неподготовлена. И неподготовлено было все вокруг российской агрессии и российского нападения на Украину. В том числе, помимо прочего, как такая просто такая яркая, характеризующая, но все-таки небольшая деталь, было не очень продумано и первое выступление Владимира Путина. В каком смысле не очень продумано? Понятно, что оно, ну, с точки зрения написания букв, которые там Путину на суфлёре выводили, наверняка оно было продумано. Но такого рода все-таки программные, можно сказать, я не знаю, выступления, которые раскалывают и являются точкой отчета вообще для мировой, ну, не знаю, сложно употреблять слово «мировой истории», для какой-то там истории, так или иначе, да, это, оно не было продумано в том смысле, что оно не было отдано на всестороннее изучение там политологами, социологами кремлевскими, экспертами и так далее. Почему? Потому что все это готовилось в тайне, так или иначе. Кто писал это заявление, мы не знаем, но Путин, наверное, с каким-то ограниченным кругом спичрайтеров, а может быть и сам. Поэтому кто его точно придумал, мы не знаем, но еще раз, сам термин с точки зрения его восприятия народом, он проработан не был. Так что в этом смысле да. Кто его придумал, еще раз подчеркну, мы не понимаем, да и никогда не узнаем, и это не важно. Важно, что Кремль действовал, конечно, Путин здесь действовал в логике своей политики, потому что все, что в последнее время обществу предъявлялось, это борьба с нацизмом. Это даже не только касается Украины, это всего. Как бы у режима Владимира Путина никогда не было никакой идеологии. Да? Он такой был типичный популист. Все, что на уровне идеи предлагалось, это то, что мы наследники победы над фашизмом. Поэтому, когда сейчас понадобилось России ввязаться в большую войну, единственное, война всегда требует какой-то идеи. Единственное, что можно было предложить российскому обществу, которое кормили только борьбой с фашизмом, еще раз, борьба с фашизмом, ну так, если абстрагироваться, то от российской агрессии, это действительно важно. Просто это единственное, оно это было давно, и это единственное, что предъявлялось обществу в качестве объединяющей идеи. Другой у России не было. Вот это все, что смог из себя выдавить Владимир Путин. А что произошло потом? Потом, спустя неделю, Кремль очухался, ну, потому что там сами многие чиновники были в шоке. Они не знали, не понимали, не были готовы. Кто-то был в шоке. Реакция была разная, конечно. Люди разные, и такая реакция была разная. Но после этого они додумались проводить исследования, как российский народ реагирует на... А, да, извините, не сказал. Естественно, то, что говорит Путин, это определяет слова пропаганды, потому что пропаганда тоже не была готова, естественно. Да? Поэтому они повторяли, как такие зайчики, повторяли все, что он сказал. Потом они додумались померить настроение, обзвонили людей, заказали ВЦИОМу, как я понимаю, ВЦИОМу, опрос. Вот. Провели опрос, он показал, что народ не понимает, о чем идет. То есть, понимаете, даже вообще сложно понять, что значит народ понимает, не понимает. И, во-первых, людям было сложно повторить это слово, потому что оно сложное. Понимаете, мы тут ввязались в войну без внятной цели, а люди еще не могут сказать, вот это денацификация, это что произнести надо вообще. Какое-то просто умное, сложное слово, да, как его нормальный человек воспримет. Значит, дальше расшифровать, что это значит, тоже люди не смогли. Вот. А потом было вообще смешно, как рассказывают. Они там занервничали и стали думать, а чем его заменять. И людям, ответственным за пропаганду, каждый день приходили новые указания, какие слова пытаться использовать. Все это еще смешалось с тем, что вообще приходилось давать новые указания каждый день, потому что концепция менялась беспрерывно, потому что они готовились, естественно, к блестящей победе, к тому, что там кто-то там, ну, видимо, Путин в первую очередь верил во встречу с цветами, как выясняется теперь, что совсем смешно, конечно. Вот. Значит, они там во много во что верили. Верили в то, что Зеленский сбежит. Вот. И, значит, вначале пропаганда говорила то, как они сами себе придумали. То есть они себе сначала придумали, как это будет, а потом об этом зачем-то рассказывали по телевизору. Потом это, естественно, не сбывалось. Приходилось заново что-то рассказывать, придумать это оправдание. Поэтому пропаганда все это время себя чувствовала глупо. Но мы об этом рассказываем в контексте вообще бардака. Это, конечно, такая не новость, что в России во всем происходит бардак, но в данном случае он проявился как-то особенно и проявился в тех темах и в тех направлениях, в которых Россия до сих пор была как бы сильна в пропаганде. Во всем остальном, может быть, нет, а в пропаганде российская власть была неплоха. А тут она оказалась не в состоянии даже своему обществу внятно объяснить, внятно придумать, что происходит. Так что это вот рассказ про это, про денацификацию, это некая часть истории, про бардак, который сопровождает российскую агрессию.
Ну, как пример, да. Михаил, а как вы считаете, да, россияне верят, что в Украине цветет и пахнет нацизм? И если да, то почему-то слово это не прижилось? Может, просто слово неудачное, а по смыслу-то прекрасно понимают, с чем Путин борется в Украине и российская армия?
Значит, во-первых, вы знаете, это очень сложно. Сейчас очень сложно адекватно что-то измерять про общество, которое находится одновременно, значит, состоянии, с одной стороны, запуганности, безусловно, одна часть общества объективно запугана. Причем, ну, это важно подчеркнуть. Можно всячески и справедливо осуждать людей, которые там все поддерживают, но с другой стороны, отменять то, что часть общества просто запугана, нельзя. Причем запугана, ну, в смысле, объективно, да? Запугана. Значит, кто-то запуган, кто-то что-то еще. Значит, кто-то верит, кто-то находится в... кто-то зомбирован, да? Поэтому, еще раз, с точки зрения социологии, померить, я думаю, что здраво померить, как там кто к чему относится, сейчас почти невозможно. Здесь можно опираться только, ну, на какие-то личные восприятия. Значит, верят ли какая-то достаточно большая, к сожалению, часть российского общества к тому, что ей рассказывают по телевизору? Ну, верят, к сожалению. Еще раз, никак не оправдывает. С другой стороны, можно себе попробовать встать на место обычного человека, который живет где-нибудь в глубинке, значит, интернетом пользуется только для каких-то развлекательных вещей, ничем особо не интересуется и верит тому, что ему рассказывают Екатерина Андреева или Владимир Соловьев по Первому и Второму каналу. Ну, вот ему рассказывают, ему представляют какую-то картину мира про то, что Украина охвачена нацистами. Люди, к сожалению, не очень привыкли задавать себе вопросы и вообще включать какое-то критическое мышление. Ну, в данном случае это сыграло, ну, просто страшную шутку с российским обществом. Но тем не менее. Значит, поэтому есть ли в России люди, которые верят в каких-то мифических нацистов? Безусловно. Другое дело, что я думаю, что если там начать спокойно с людьми беседовать и расспрашивать, а что это там за нацисты, я уверен, что... То есть не то, что я уверен, это очевидно. Понятно, что они не объяснят, что это за нацисты. Да? Они вот максимум что-нибудь скажут про батальон Азов, наверное, про который мы тоже пишем в расследовании, в который Путин в какой-то момент тоже поверил. Да,
да, ну, вы пишете о том, что он не знал о том, что это уже контролируемая часть украинской нацгвардии. Ему казалось, что это неконтролируемый батальон, да, который вот своевольничает на Донбассе.
Да, это удивительная тоже история. Это мы уже пересказываем, значит, впечатление Путина, тех людей, которым Путин доверил, так сказать, участвовать в переговорах с Украиной. Дело в том, что, ну, понятно, что у Путина есть просто чиновники, но переговоры – более сложный процесс, он потребовал вовлечения там разных людей. Поэтому он стал разговаривать с чуть более широким кругом людей по этому вопросу. И вот эти как бы привлеченные люди были, ну, как рассказывают еще раз, да, просто в шоке от того, значит, что там Путин думает. Вообще мне эту историю рассказали, когда я спрашивал, верил ли Путин в то, что в Украине российскую армию будут встречать с цветами. Мне в ответ сказали, что, ну, про цветы никто не знает, а вот рассказали вот такую историю, что он вот как раз в качестве примера, значит, националистических сил в Украине приводил батальон Азов, про который он был в полном убеждении, что это вот такая структура в том виде, как она была создана в 2000, ну, и появилась в каком, в 2014, кажется, году, да. Соответственно, он не знал, что что-то там изменилось, никаких перестановок. Он живет в каком-то собственном мире. В этом смысле неудивительно, почему происходит бардак, о котором мы рассказываем в этом нашем расследовании. Потому что, вот, ну, что, и что делать, если президент страны живет в каком-то абсолютно своем мире? Что-то до него долетела какая-то информация, какая-то информация не долетела. Ну, это вот примерно с заявлением, как с заявлением Лаврова. Они вот все теперь так живут, как с заявлением Лаврова недавним. Про Гитлера, евреев и Израиль, да? Ну, тоже что-то слышу звон, не знаю, где он. Вот они все немножко... И несут это.
Ну, как-то вот надо оправдать, да. Как может быть нацизм процветает в стране, где президент с еврейскими корнями, и вот, ну, ничего лучшего, да, Сергей, ну, Лавров, надо, не сказал, что, ну, евреи, ну, лучшие, ну, антисемиты.
Ну да, да, ну в этом надо что-то все... Так тоже, вот, ну, мы в нашем расследовании об этом не пишем, оно просто готовилось до этого заявления прекрасного. Но это же понятно тоже. А почему? Потому что вот они, как мы описываем, они все время что-то там пытаются несчастные, бедненькие придумать, понимаете? Им нужно все время придумывать какое-то новое оправдание тому, что они творят. Конечно, когда ты все время что-то выдумываешь каждый день заново, ну, конечно, ты рано или поздно скажешь какую-то абсолютную ахинею. То же самое у Путина с Азовом. Ну, вот что-то он там, надо было ему что-то людям сказать, чем в Украине националисты. Ну, вот этим.
Спасибо. Спасибо большое, Михаил, за участие в нашей программе. Михаил Рубер, журналист российского издания «Проект». Ну вот первую часть выпустила это издание, расследование о том, как Россия оказалась не готова к войне, которая готовилась якобы, да, в медийном пространстве. Ждем ваших следующих расследований. К нам присоединяется Михаил Мищенко, замдиректора социологической службы Центра Разумкова. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Михаил, знаете, какое впечатление? Ну, возможно, лично у меня. Вот когда Путин сказал о денацификации Украины, вот эти все пропагандисты повторяли, что Украину нужно денацифицировать, есть в психологии такой феномен, называется перенос, да, когда человек с психологическими проблемами, он переносит свои проблемы на ближайших людей, на окружающих, говорит, нет, это не я, это вы, это ваша проблема. Вы не считаете, что как раз российское общество поражено нацизмом в каком-то смысле и воюет с нацизмом в публичной плоскости именно потому, что больно нацизмом?
Ну, в свое время итальянский философ Умберто Эко, он выделил 14 признаков нацизма. Я не буду их перечислять, это, наверное, будет очень долго, там и культ традиции, и авторитаризм, и так далее. И вот по всем этим 14 признакам российское общество вполне соответствует критериям нацистского и фашистского общества. Хотя Умберто Эко писал, что для того, чтобы считать общество фашистским, достаточно, чтобы оно соответствовало хотя бы 6-7 признакам из названных 14. То есть действительно, российское общество, оно пронизано духом нацизма. Но единственное, что отличает российский нацизм от классического нацизма, что в российском нацизме нет социалистической составляющей. Как известно, нацизм – это национал-социализм, и в национал-социалистической идеологии много внимания уделяется именно принципам социальной справедливости, равенства. Ну, естественно, в немецком нацизме это была справедливость только для немцев. Вот. А в рашизме идеям социальной справедливости не уделяется никакого внимания. Там для него характерен именно элитаризм. И даже, как показывают социологические исследования, российское общество не очень-то требует установления социального равенства. То есть оно воспринимает вот это социальное неравенство как что-то естественное.
Феодализм, да, Михаил?
Ну, это не феодализм в таком прямом смысле этого слова, а это именно элитаризм, где доходы высшей части общества значительно превышают доходы большей части общества. Ну и вот, кстати, что касается идеи социальной справедливости, то, наверное, российское руководство пытается решить эту проблему таким образом, призывая записываться в армию, и там, если вы пойдете в армию, пойдете воевать в Украину, там вы можете хотя бы временно повысить уровень своего материального благополучия, грабя дома на оккупированной территории.
Михаил, а как вы считаете, россиянин среднестатистический, да и сам Путин, они, ну, понимают о том, что, ну, вот Путин это, что он Гитлер 21 века, что он ведет себя абсолютно идентично, что речь его идентична той, которую Гитлер провозгласил перед нападением на Польшу, что вот эти вот все признаки, что его режим фашистский и нацистский, он это понимает, российское общество может это осознать, как вы думаете?
Ну, что касается осознания российского общества, то тут я бы не стал употреблять такой термин, как осознание. Вообще сейчас российское массовое сознание введено в такое состояние, что оно не в состоянии делать какие-то логические умозаключения, что-то вот сравнивать ситуацию в Германии из нынешней ситуации в России, оно готово пользоваться какими-то готовыми стереотипами, то, что дает телевидение. Поэтому я бы не сказал, что вообще в России сейчас существует общественное мнение. Поскольку общественное мнение может существовать только в условиях свободного обмена различными точками зрения. И россияне готовы пользоваться теми формулами, которые им дает телевидение. И вообще для них характерно так называемое двоемыслие вот по Орлу, когда один и тот же человек может разделять две противоположные точки зрения. Одну, которую он высказывает публично, и другую, которую он может высказывать там в кругу своих близких знакомых. В этом отношении у меня нет большого доверия к результатам социологических исследований, опросов общественного мнения, поскольку мы не знаем, насколько те мнения, которые высказываются россиянами в таких опросах, они действительно отображают их точку зрения.
Но Украине от этого не легче, правильно, да, если человек молчит в тряпочку и молчаливо поддерживает режим?
Естественно, в Украине не легче. Ну, вообще, это такая ситуация, которая была характерна для Советского Союза. Я помню хорошо те времена. В смысле, в Советском Союзе было то же самое, скажем, по отношению к войне в Афганистане. Многие смутно были недовольны этой войной, но когда любого человека спросить, что он думает о войне в Афганистане, получил бы стандартный ответ, что да, мы, там происходит защита интересов СССР от США, где США пытается как-то расширить свои сферы влияния. То есть такие стандартные ответы были получены тогда. И, наверное, точно так же, когда россияне говорят в большинстве, что они поддерживают так называемую спецоперацию в Украине, получают точно такие же ответы.
Спасибо большое, Михаил, за участие в нашей программе. Михаил Мищенко, замдиректора социологической службы Центра Разумкова. Вот на сайте Центра Разумкова много есть статей господина Мищенко, которые описывают состояние нынешнего российского режима. Читайте. Мы двигаемся дальше. По линии фронта на Донбассе гуляют прирученные лошади. Из-за залпов орудий табун сбежал из стайни и теперь просто перемещается по Светогорску. Сергей Горбатенко покажет.
Затишний Святогірськ став прифронтовим. Тут чутно артилерію, прилітають російські снаряди.
Тут бачимо таку дивину у курортному містечку Святогірську. Чуємо артилерійську канонаду, а неподалік пасуться звичайні коні.
Від гучних звуків тварини ховаються у лісових хащах, але виходять до нас. Їх п'ятеро, чотири кобили і лоша, віком від 1 до 6 років. Цих конячок виховала жителька Святогірська Ксенія.
Этих лошадей привозили к нам. Некоторые лошади были рождены в городе, в Светогорске. Я наблюдала за их рождением, я их воспитывала, я их обучала, кормила, поила, ругала иногда.
У мирний час конячки розважали людей, возили екскурсії. Коли почалися обстріли, коні втекли зі стайні. І настала черга людей турбуватися про тварин. Ксенія шукає або транспорт, або гроші на евакуацію коней з-під обстрілів. Каже, що знайшла для них притулок у Черкасах.
Мы верим, что у нас получится їх спасти, їх привести в безопасне місце. Лошади молодые, лошади перспективные, лошади амбициозные. Да, у них нет родословной, но они домашние, они свои, они семья. И мы в ответе за них и чувствуем, что они должны быть рядом. У них должно быть право жить. Поэтому мы постараемся приложить все усилия, чтобы лошадей спасти. И надеемся на помощь окружающих.
Ну и в тему нашего разговора в студии появился комментарий главного раввина России Берла Лазара. Он шокирован заявлениями российского министра Сергея Лаврова о том, что, цитата, «евреи являются наиболее жесточенными антисемитами». Прямая речь Лазара: «Я не считаю себя вправе давать советы главе российской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку. Я думаю, после такого инцидента можно было бы считать исчерпанным и перевернуть эту страницу». Он пояснил, что обвинения украинцев в неонацизме со стороны России преуменьшают подвиг и героизм советских военных, которые освободили концлагеря Аушвиц и установили красный флаг победы над Рейхстагом в Берлине. Что интересно, этот Лазар, он считался приближенным к президенту Владимиру Путину. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода», «Вкладка Донбасс Реалии» и в социальных сетях. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».
вырастила свою дочь. Бруклин стал моим домом, но сама я не отсюда. Когда мне было 22 года, я покинула родную Украину и уехала в Соединенные Штаты. Через много лет после переезда в США две революции и война на моей родине вынудили меня взглянуть на прошлое моей страны сейчас, когда она борется за будущее.
Потом сильний був удар такий, що я думаю, що дом чуть не підлетів.
Взрив дуже великий, всі перепугались, звісно, побіжали в підвал.
І нас обсипало спочатку стеклами, ми вискочили на вулицю, а смотримо, воно згоріло.
Це авіа. Удари були, тому що ракети, відповідно, ми бачили.
Второй раз нас освобождают. Посмотри.
Очень мгновенно. И огнетушители были, когда оно так начало гореть, и чудо помогло.
Ну, в доме все сгорело, в магазине тоже.
Мы сидели в доме, дом как мячик подлетал.
Юго-восточная часть области, вот. С Снегиревки до Александровки еще не освобождена. Ну, там идут бои уже вторую неделю, больше даже.
Лег на пол, по крыше начало, асфальт вот этот вот начал падать. А вот этой машины колесо улетело.
Вот это в ней вот такие железяки нарубанные, вот от этой бомбы.
Ты нет?
Это сталь. Вот эти стальные разлетаются, пробивают броню, когда они летят.
Площа очищеної території – це майже 100 тисяч квадратних метрів.
Давайте скажемо чесно, військовим потрібні труси, військовим потрібні шкарпетки, військовим потрібні футболки, дуже банальні речі.
Переміщення на город зараз не наблюдається. Це, можливо, тільки після ситуації на Донбасі.
Привет, это Крым Реалии. ВСУ вернули контроль еще над тремя селами в Николаевской области на очереди освобождения Снегиревки, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Также украинские военные остановили продвижение российской армии в районе поселков Таврийская и Новая Заря на Николаевщине. Там противник понес существенные потери, рассказали в оперативном командовании «Пивдень». Тем временем Николаев готовится к наступлению российской армии и к осаде, заявил мэр города Александр Сенкевич. По данным британской разведки, на южном направлении российская армия максимально использует авиацию. Николаев под обстрелами и авиаударами каждый день. В городе по-прежнему не работает централизованное водоснабжение. И несмотря на все это, Николаев живет обычной жизнью. Горожан поддерживают волонтеры, а спасатели занимаются разминированием. В Николаев даже прибыли саперы из Одессы, чтобы помочь коллегам. Как живет город-герой? Смотрите. После того, как Россия объявила о начале второго этапа так называемой спецоперации в Украине, обстрелы Николаева только усилились. Многие жители нам подтвердили, таких ударов по городу, как в ночь на 19 апреля, еще не было. После бессонной ночи не все хотели говорить о случившемся.
Мужики, не надо. Зачем?
Вы знаете, я спала, потом подхватилась, а выбежала на площадку и слышала только грохот и все. Ну вот я в этом доме живу.
Да.
Ну все, у меня цело, да, слава богу, цело, да. А вот я работаю в поликлинике, там у нас немножко повреждено тоже.
В поликлинике, да?
Да, ну вот.
Воронка от взрыва диаметром 15-20 метров и глубиной около 5. Удар был такой силы, что из земли вырвала электроопора, она упала на провода. В ту ночь Николаев обстреливала российская авиация, считает глава Николаевской УГА Виталий Ким.
По всей видимости, это авиабомба, либо... Ну, это авиаудары были, потому что ракеты, соответственно, мы видели. Логики в этом нет. Я думаю, что это просто артобстрелы для того, чтобы сеять панику среди мирного населения.
Многоэтажки в 50 метрах от места взрыва не пострадали, уцелели даже окна, а вот здания по другую сторону улицы уничтожены до основания.
Сирена сначала была. Ну, мы на коридор вышли, две стены защищались. Ну, начало бить где-то, мы сначала так по чуть-чуть. А потом сильный был удар такой, что я думаю, что дом чуть не подлетел.
Ну чудом, смотрим, окна
там целые. Мне кажется, просто все туда ушло. Не знаю. Ощущения я не могу передать вам. Это все, целую ночь тут же никто не мог спать.
Ударная волна разрушила торговый центр и витрины автосалонов. Этот взрыв окончательно убедил николаевцев не пренебрегать безопасностью, считает Владимир.
Подвал есть, подвал у нас. Подвал.
Да, мы там оборудовали подвал, я там все. Ну, все потом прибегли в подвал. Мне кажется, после этой ночи все будут ходить в подвал.
Да, это был самый громкий взрыв. Вот на нашем районе, да.
Ранее Юлия смотрела на все происходящее в Николаеве немного со стороны. Но все изменилось, когда снаряд упал рядом с ее домом.
Очень тяжелая была ночь. Взрыв очень большой. Все перепугались, естественно, побежали в подвал. До сих пор эмоции просто переполняют. Ну, очень страшно.
Вам так не сказали, что вам страшно?
Не, страшно. Страшно все равно, Когда касалось других районов, мы послушали, там, взрыв, да взрыв, страшно. А когда касается уже возле твоего дома, то, естественно, это еще хуже.
Одна ночь изменила все для Людмилы и ее семьи. Осколки от боеприпаса попали в ее частный дом. Все уцелели, в том числе и пес породы Чау-Чау.
Да, с огнетушителями бежали тушить сразу. Двое, я и муж. Детей не было, мы детей отправили.
Все живы?
Да, все живы. Самое главное, все живы. На первом мы под лестницей спали, и нас обсыпало сначала стеклами, мы выскочили на улицу, смотрим, у нас горит.
Может, погорело.
Луганчане Людмила и Александр бежали от войны на Донбассе в Николаев, но через 7 лет российский снаряд настиг их и здесь.
Там второй раз нас освобождают.
Посмотри.
Что попало, как на склад, прямо на крыше, одна там даже, идет провал вовнутрь. А вторая там рядом, где-то к соседке. Соседки кассеты. И вот оно с двух сторон сразу пошло мгновенное возгорание. А осколки мы насобирали. И много-много этих самых дырочек. Очень много дырочек.
Кассетные.
Там где-то забор весь посеченный. Бетонный. И склад он как решето.
К обстрелам готовились, говорит Александр, но сделать ничего не успели. Огонь уничтожил все за считанные минуты.
Мгновенно вообще. Даже во дворе мы готовились, мы сами с Луганска выехали. То есть, уже опытные. Было набрано две бочки с водой, чтобы на случай это самое пожара. Так быстро это самое, что мы ничего не успели. И ребята прибежали, соседи, ведрами. Очень мгновенно. И огнетушители были. Когда оно так начало гореть, ничего не помогло.
После переезда из Луганска Александр и Людмила купили участок в Николаеве, построили на нем новый дом для всей семьи, с нуля начали бизнес. Занялись продажей сантехники, при доме оборудовали склад. Теперь всего этого нет. Огонь поплавил даже металл на складе.
У нас это был как жилой дом, внизу был магазин, мы занимались, продавали сантехнику, но в доме все сгорело, в магазине тоже, вы внизу там видели, все погорело, от склада вообще ничего не осталось, то, что с магазина там во дворе чуть-чуть лежит, пожарники пытались спасти, но походу тоже, потому что они быстро вытягивали хоть что-то, вся техника сгорела, сгорели в кровати.
Теперь третий надо будет строить.
Да, теперь третий.
Это другой район Николаева, в 20 метрах от многоэтажки, глубокая воронка и развороченные машины.
Они спускались в подвал, но я смотрю, что подвал не спасет. Мы сидели в доме, дом как мячик подлетал, и слава богу, на эту ночь более-менее отсиделись, но я смотрю, что подвал не спасет. После такой попадания, то никакие подвалы не помогут.
Авто рядом с воронкой превратились в груды металла. Колесо от одной из легковушек прилетело во двор Александра. По его словам, он живет в 400 метрах.
В час ночи начало стрелять. Мы живем тут через улицу. Ну, вот эта улица и следующая. Вот. И начало сильно стрелять. До подвала не добежал, лег на пол. И там покрыша начала, асфальт вот этот вот начал падать. Да, а вот этой машины колесо улетело вот на мою улицу, упало в ворота людям.
Крыши домов Александра и его соседей засыпало обломками асфальта и грунтом.
В сарае повылетали окна.
Ваш дом 400 метров не пострадал? Или...
Нет, не пострадал. Не пострадал. С сарая окна повылетали, бо они плохо держались. Вот. А так дом, слава богу, целый. У соседей побило крышу. Что-то тоже, видимо, камни падали.
В квартирах девятиэтажки повылетали окна, бетонные панели и балконы николаевцев покорежила стальная шрапнель.
Смотрите, вот эти вот шрапнель, вот это в ней вот такие железяки нарубанные. Вот от этой бомбы.
Свинец?
Это сталь. Вот эти стальные разлетаются, пробивают броню, когда они летят. Броню БТР пробивает, вот этих фигня, да. Вот это оно, да. Я их тут много понаходил. Вот это все летело в этот дом, к нам туда. У людей вон даже он побитый, там крыши металлические, я смотрел.
По этому николаевскому двору ударила ракета, рассказывает местный житель. Говорит, видел боеприпас, когда его убирали саперы.
Это час ракеты, как мне объяснили. Вот оно было там между гаражами, на проезжей части.
Сила удара была такой, что двигатель ракеты, по словам мужчины, перелетел панельный дом. Уже за многоэтажкой его нашли сотрудники ГСЧС.
Через дом перелетел. Но она когда падает, двигатель-то сзади взрывается, перелетела. Во дворе, да, вот через эти 9 этажей. Вот здесь она, за этим домом, там они нашли.
Глава УГА Виталий Ким для николаевцев – символ сопротивления. Каждый день он дает интервью мировым СМИ. Это, например, записывает американский кабельный телеканал HBO. Мы спросили его, насколько реально новое наступление российских войск на Николаев.
Сложно судить, скажем так, возможности у русских есть, но их армия стоит в тылу, далеко там, в Херсонской области. Перемещение на город сейчас не наблюдается. Если говорить об военной обстановке в принципе, я очень сомневаюсь, что у них есть такие цели и задачи. Это возможно только после ситуации на Донбассе. Только после этого можно думать, там, прогнозировать их какие-то действия на юге.
Переговоры российских военных, опубликованные СБУ, подтверждают, что агрессор несет потери на юге Украины.
А что ж у вас так мало, 7 человек?
Кого-то нету, кто-то уехал.
А кого-то нету, убили?
Да.
Ага. А было вообще сколько?
19.
19?
Угу.
Ну и что, вам никого не добавляют, что ли?
Тут наоборот все уезжают. Кого нам добавлять? Тут все бегут отсюда. У нас бригады уволилось уже 600 человек почти. Там плюс-минус.
Короче, воевать скоро будет некому, да?
Но говорить об освобождении всей Николаевской области еще рано. Кроме Снегиревки захвачены еще десятки сел, говорит Ким.
Юго-восточная часть области от Снегиревки до Александровки еще не освобождена. Ну, там плюс-минус, это не по прямой. Там идут бои уже вторую неделю, больше даже. Там много сел, не знаю, два десятка точно. Они небольшие, но они тоже находятся под оккупацией сейчас.
Трупы российских военных и неразорвавшиеся снаряды – еще две проблемы в регионе.
Те территории, которые освобождены, которые не находятся в зоне риска, естественно, мы эту проблему решаем. Вот. Да, есть, где там прикопали, и никто не хочет заниматься. Военные занимаются, отправляют, мы их собрали, отправили в холодильник, отправили там дальше, куда, по линии военных. Посевная ограничивается на тех территориях тем, что есть не разорвавшиеся снаряды бомб, и тем, что у нас в городе много постоянных прилетов, и МЧС, МГУ заняты разминированием в первую очередь там, где много людей. То есть это город в приоритете.
Мы выехали в рейд с николаевскими спасателями и сразу же обнаружили снаряд на обочине дороги одного из районов Николаева. Со слов спасателей, это двигатель, боеприпасы, реактивной системы залпового огня «Смерч». За день работники ГСЧС убирают десятки таких в городе и области. От 24 февраля взрывотехники обезвредили более 600 снарядов, мин, ракет и ручных гранат в регионе. Виталий Ким говорит, разминировать всю Николаевщину быстро не получится. Ежедневно этим занимаются саперы ВСУ, ГСЧС и Нацполиции.
З 24 лютого вибухотехніками було оглянуто 63 об'єкти. Ну, об'єкти – це може бути і село. Площа очищеної території – це майже 100 тисяч квадратних метрів. І кількість знешкоджених вибухових предметів – 302. Працюють щодня. Щодня над тим, щоб люди могли безпечно пересуватися вулицями, автошляхами і таке інше.
Полиция Николаевщины переформатировалась в условиях войны, рассказывает спикер Инна Парфенова. Если ранее вызовов было 500-700 в сутки, то сейчас в два раза больше.
Тобто про злочини та події, звичайно, зменшились повідомлення, а звичайні поліцейські консультації людям були потрібні. Вони мали почути, що їм робити, як діяти, і вони мали знати, що вони не самі, перш за все. Діставалися у ті населені пункти, які були віддалені, де люди були певний час без світла, без їжі. Збирали, що потрібно людям, у першу чергу, їжа, ліки, перші якісь речі необхідності, можливо, для діточок, і харчування, і одяг.
Дмитрий Давиденко – координатор крупнейшего в Николаеве волонтерского центра. Каждый день в нем работают от 200 до 400 человек. За день этот центр обрабатывает до 85 заявок.
Це абсолютно різні потреби. Це можуть бути памперси для дорослої лежачої людини, або це може бути заявка на пошук якоїсь тактичної амуніції. Це, звісно, дуже штучний товар. У нас цього зараз, наприклад, і немає, але ми теж докладаємо зусиль для пошуку цього і забезпечення по можливості воєнних.
Дмитрий не стесняється говорити о том, що нужно на самом деле.
Про це стісняються казати, бо дуже круто збирати гроші на тепловізор або на якийсь прилад нічного бачення, але давайте скажемо чесно, військовим потрібні труси, військовим потрібні шкарпетки, військовим потрібні, якісь такі дуже футболки, дуже банальні речі. Ми постійно шукаємо на це гроші, закуповуємо в дуже великих кількостях. Це теж обличчя війни, про це треба говорити, і цього більше треба набагато, ніж тепловізорів.
Сейчас среди топ-запросов лекарства, противовоспалительные и противотемпературные, говорит Дмитрий. А еще нижнее белье, футболки, спальники и карематы. Весна выдалась холодная. Отсутствие воды в Николаеве также вносит коррективы.
Потрібні вологі серветки, бо якщо немає води, то гігієнічні засоби якось треба ж дотримувати гігієни. І вологих серветок потрібна незліченна кількість. Тобто зараз в умовах відсутності води нам потрібен одноразовий посуд, який ми раніше не видавали. І теж великий квест знайти, якщо у вас в казармі сидить 200 чоловік, і вам треба 3 зміни одноразового посуду на день, якщо за умови, що немає де помити. Про це мало хто думає, і точно ніхто не пише, бо це не для постіків у Фейсбуці інформація. Але це критична потреба зараз.
Зараз важлива задача.
Сергей Безуглый, участник двух Олимпиад в Лондоне и Пекине, чемпион Европы по гребле на каноэ и семикратный призер чемпионатов мира, примкнул к волонтерам в первый день полномасштабного вторжения, помогал строить блокпосты и восстанавливать Николаев после обстрелов, вовлек в волонтерское движение людей мира спорта.
Ирина Блохина написала мне, ответила на мой пост: «Сергей, что вам нужно?» И я с ней переписался, переговорил по телефону о том, что вот такая ситуация, просить что-то конкретного мы не имеем права и не можем. Просто вот нужно нам продукты питания, медицина, те специальные вещи для ребят, это тактические перчатки, тактические очки. Ну, все, что они пользуются, и у них всех это есть, я и перечислил это в списке.
От дочери Олега Блохина и гимнастки Ирины Дерюгиной Ирины Блохиной пришла первая помощь, говорит Сергей. Сейчас Николаеву помогают и другие спортсмены.
Двукратный олимпийский чемпион Юрий Чебан. Также перекинул нам финансовую помощь в наше общее дело. Вчера передали деньги на 2 бронежилета ассоциация парусного вида спорта с помощью Андрея Шифронюка, нашего тоже олимпийца. Он был участник Олимпийских игр в Пекине.
Военный Николаев, город-крепость, готовый защищаться. По приказу местной власти в городе демонтировали билборды, их пустили на изготовление противотанковых ежей. Также в Николаеве вырубили тополя. Деревья используют для постройки оборонительных сооружений.
В России есть 2 звезды. Москва и Санкт-Петербург. И между ними ходят поезда, которые фальшивят. А другие звучат без единой фальшивой ноты. Это первый в мире поезд, в котором есть опера. Есть трамваи, которые могли бы жить в море.
Включите «Медуза».
И для того, чтобы попытаться разбить предрассудки о России и доехать от Петербурга до Москвы, поезд сгодится в самый раз.
У китайцев есть одна особенность. Вместо того, чтобы решать проблему, мы чаще всего стремимся от нее сбежать.
Не так давно фотографы Китая начали запечатлевать то, что происходит в стране на самом деле.
Этот дом разваливается прямо на глазах.
Эти немногие верили, что правду можно передать с помощью фотографий, освобожденных от гнета цензуры. Отправляясь в это путешествие за свободой и независимостью, фотографы приподняли завесу, за которой прятались тяжкие судьбы людей. Где зарыт корень всех бед Китая?
Жила-была девочка. Звали ее, не знаю, не скажу. Девочка была очень бедная. Это не смешно. У нее не было ничего. У тебя есть халат? У нее не было. Как-то у этой девочки был день рождения. Ей подарили золотые бутсы.
И все?
Она просто очень любила играть в футбол.
Чаще, чаще, что там, ножки поднимаем.
Я к тому, что на каждой тренировке надо выполнять. И это касается всех.
Папа пришел пьяный и трусился.
Знаешь, что мама в реанимации? Да у нее отказали почки и печень.
Ты распланировала свою жизнь, свою работу, все остальное?
Вообще нет.
Ты спасибо даже не говоришь. Алина должна одевать и обувать, и кормить, да?
Коля, слышишь, звоню спросить, ты не можешь мне денег одолжить? А можно я поеду на сборы?
Смело!
Нет, чё,
Золотые бутсы.
И вот казочка закончилась. Молодец.
Что слушал, что молодец.
Вопрос лишь в том, что ты расскажешь. 23 ноября Кристиан Вюртенберг последний раз вышел в эфир радио 24 из Хорватии. Утром мы узнали, что Кристиана Вюртенберга убили в Эрнестиново. Ни одно фото, ни одно предложение не стоит того, чтобы рисковать жизнью.
Я здесь работаю. Здесь я вырастила свою дочь. Бруклин стал моим домом, но сама я не отсюда. Когда мне было 22 года, я покинула родную Украину и уехала в Соединенные Штаты. Через много лет после переезда в США две революции и война на моей родине вынудили меня взглянуть на прошлое моей страны сейчас, когда она борется за будущее. Я готова покинуть родной город. Мне кажется, что я просто исследую мир. Я еще не осознаю, что бросаюсь в пропасть между двумя культурами. Я скучаю по родине, но чувствую себя гражданином мира. Нью-Йорк кажется подходящим для меня местом. Мне ничего не известно о политике Украины. Значит ли это, что Украина наконец превратится в процветающую европейскую страну?
Для того, чтобы быть нацией, необходимо ощущение политической общности, ощущение того, что у этой общности есть будущее.
В карпатском селе Криворівня жила-была женщина по имени Параска Плитка Грицвіт. Более 30 лет она фотографировала людей и место, где жила. В 2015 году художники из Киева нашли коробку с ее фотонегативами. Найденный фотоархив насчитывает более 4000 снимков. Так началась история найденного фотоархива. Не имела семьи, не имела детей. Своими детьми называла книги. Такая судьба человека, такая судьба.
«Человек на карте» — это проект об обычных людях, которые живут в российской глубинке. И они очень часто говорят, когда мы к ним приезжаем, что про них все забыли. Чиновники, власти, не знаю, журналисты, просто городские жители. Главное, что мы делаем для наших героев, это даем им слово. А потом уже пытаемся не вмешиваться и просто фиксировать привычный для них, очень часто необычный для нас и порой очень тяжелый ход их жизни. Я очень люблю проект «Человек на карте». Наша команда его очень любит, потому что он про настоящих, простых, добрых и сильных людях.
Лица, которые непосредственно не принимают участие в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением.